Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии гость из США, американский политолог Ариэль Коэн и российский политик Лев Шлосберг, гость из Пскова, член политкомитета партии «Яблоко». Лев представляет партию, чей кандидат в президенты предлагал, я бы сказал, вернуть Россию в Европу, уйти от конфронтации с Соединенными Штатами Америки с западным миром. Но Григорий Явлинский, мягко говоря, не преуспел, а победил Владимир Путин со своим представлением о России, осажденной крепости, с мультиками про ракеты, которые летят в Америку. Вот у меня первый вопрос как раз Ариэлю, как гостю из Вашингтона. Хотят ли русские, российские власти войны?
Это вопрос не ко мне, безусловно. Это вопрос к российским властям. И я бы даже сказал, что дело не в том ответе, который вы получите на этот вопрос. Конечно, скажут, мы не хотим войны. Как Россия, потерявшая 27 миллионов человек во время Второй мировой войны, деды воевали, может хотеть войны. А дело в том, что те действия, которые сегодня мы видим, причем действия во всем мире, это не только ограничено каким-то ТВД, театром военных действий, не только ограничено Украиной, это не только ограничено Сирией. А мы, например, видели, недавно объявили власти Соединенных Штатов, что хакерские атаки были не только во время выборов, не только там YouTube, Facebook, а были против инфраструктуры. А вот это уже очень серьезно, потому что мы с глубоким уважением относимся к российским хакерам.
Если они по собственной инициативе сказали.
Ну да, конечно. Вот на конференции недавно, в которой я участвовал в Министерстве обороны, кто-то говорил, что и в Эстонии, и в Грузии хакерские атаки были от представителей широкой общественности. Но дело не в этом, а дело в том, что если эти хакеры могут обрушить сегодня инфраструктуру Соединенных Штатов, Западной Европы и так далее, есть люди, которые говорят, что это может в 21 веке послужить казус белли. А вот этого уж я точно не хочу. Я не желаю ни россиянам, ни американцам, ни европейцам серьезную большую войну в 21 веке с использованием новейших технологий и технологий 20 века, которые, мы знаем, есть и у тех, и у других, в том числе ядерные бомбы, водородные, атомное оружие и так далее.
Лев Шлосберг, вот действительно, насколько Россия Путина опасна для окружающего мира, на ваш взгляд?
На мой взгляд, Россия Путина опасна для России, в первую очередь. Внешняя политика Путина – это один из инструментов формирования внутренней атмосферы в стране. Именно в таком качестве она используется. Геополитика имеет для Путина значение. Он хочет остаться в мировой истории. У него очень серьезные мотивы войти в мировую историю. Но весь контекст российской внешней политики в той части, как она публично представляется российскому зрителю, это прямой и очень жесткий, эффективный, надо признать, инструмент формирования внутренней политической атмосферы
в стране. То есть это главная пропаганда получается?
Это один из ведущих инструментов пропаганды и консолидации общества вокруг Путина. Потому что это консолидация на страхе, это консолидация на мифе внешней угрозы. Наша страна сейчас представляет собой уникальный симбиоз синдрома осажденной крепости, о котором вы сказали, и стокгольмского синдрома.
Ну и вы на выборах убедились, что против этого страшного психологического и, я бы сказал, даже психиатрического оружия внешнеполитического нет никакой возможности бороться, нет никаких аргументов, публика вас не слышит, никто не хочет, условно говоря, услышать вашу партию Григория Явлинского как борцов за мир во всем мире. А как же вот этот тезис, который всегда был в сознании русского российского народа, лишь бы не было войны?
Вот именно из мотива «лишь бы не было войны» избиратели голосовали за Путина, их убедили в том, что именно Путин является гарантом мира. Без Путина страна будет захвачена и уничтожена, и придет война. Именно из этого аргумента люди голосовали за Путина. То есть сказать, что российское общество хочет войны и поэтому проголосовало за Путина, это не так. Общество проголосовало за мир таким, каким этот мир общество представляет. И что касается аргументов, которые предъявлял наш кандидат и наша партия на выборы, и не в первый раз, эти аргументы существуют. Другое дело, что значительная часть российского общества эти аргументы не слышит, потому что у общества сформировался образ России, который они считают безопасным. Это образ страны, которую боятся в мире. В этом заключается формула безопасности для десятков миллионов российских избирателей.
Арир, пожалуйста.
Да, ну была же ностальгия, я же хорошо помню. Я после 14-летнего отсутствия в 90-м году приехал обратно в Советский Союз, который еще был, находился перед коллапсом. И потом я как бы все это отслеживал, приезжая сюда и общаясь с кучей друзей, знакомых, коллег и так далее. Ностальгия о том, что раньше нас боялись, а сейчас не боятся, это имело место быть. И то, что мы сегодня имеем, то, что мы сегодня получили, мне кажется, это та часть элиты, которая ностальгировала по Советскому Союзу, смогла выстроить нечто, что имеет корни и в Советском Союзе, и в российской истории, в имперской истории. Ну, а получилось так, как получилось. Это не получилась копия Советского Союза. Слава Богу, есть какой-то рынок, границы не закрыты, люди могут молиться так, как они хотят.
Не все.
Ну да,
вот
не все.
Уже иеговистов запрещают.
Не все и пока. Пока большинство людей может выехать за границу. То есть разница между пока есть еда. Вот для меня, как человека, жившего, например, в Саратове, то, что есть еда, это большое дело. Я помню, как ее не было. Это было совсем не весело. Но получилось вот такое вот продолжение русской истории, которое имеет корни и в имперском прошлом, и в советском прошлом, и чтобы нас всех боялись и шапками закидали.
А политологически как вы определили тот режим, тот строй, который сложился вот в России? Да, кстати говоря, в некоторых государствах бывшего Советского Союза тоже, в общем, достаточно похоже.
Ну, я бы сказал так, что сегодня в мире... Вы же хотите, чтобы я еще мог приехать в Россию? Тогда я скажу следующим образом.
Да не бойтесь, не бойтесь.
Я не боюсь.
Вас на телевидение пускают.
Пускают. Вот. Но я
ты
бы сказал...
страну пустят.
Посмотрим. Я бы сказал следующим образом, что сегодня в мире, после триумфа демократии и рынков начала 90-х, происходит некоторая реакция. Мы видим, что даже в Китае, в стране, где было конституционным образом закреплено коллективное руководство, два срока для президента, пошел откат. Мы видим, что в Восточной Европе, я никогда не думал, что когда-то очень ориентированный на Соединенные Штаты в Польше и Венгрии будет вот такой популистский, жесткий, пока еще демократический режим. Ну и в России, как бы, опять же, вот это вот окно, которое здесь было с 90-го, там, с 89-го, может быть, года. По 99-го 10 лет. Но это больше, чем временное правительство, да?
Да, что там это окно, полгода уложились.
Да, что это окно захлопнется и будет вот такой вот гибридный, я бы сказал, режим.
Лев, что вы скажете о путинской системе вот на данном этапе после такого триумфа, да, 70% значит, за Путина, 70% как бы пришли, цифры, понятно, они под вопросом, там 10 миллионов как бы доброшено, фальсифицировано, считают некоторые аналитики, математики и так далее. Но, тем не менее, вот есть такой триумф и есть перспектива определенного, так сказать, развития этого, я бы сказал, реставрационного тренда, когда реставрируется как-то, похоже, одновременно и Советский Союз, и Российская империя.
На мой взгляд, 18 марта завершилась история постсоветской России. Завершилась история с многочисленными попытками, и в чем-то даже попытками самого Путина на первом его периоде, в начале нулевых годов, демократической или условно-демократической трансформации Советского Союза. Выборы 18 марта, период постсоветской трансформации России завершили, и начался отсчет путинской России. Мы еще не знаем, какое государство построит Путин в России сейчас. Он получил карт-бланш на это государственное строительство. В этом государственном строительстве он будет учитывать коммунистического избирателя, то есть классического советского избирателя. Он будет учитывать имперского избирателя в формате Жириновского. Он будет учитывать имперско-советского избирателя, на которого он сам опирается, включая молодого избирателя, которого успели воспитать и переформатировать за последние 10-15 лет. Он не будет учитывать никоим образом либерализм и либерально-демократические тенденции в исконном смысле этого слова, не касаясь названия, фейкового названия реально существующей партии. Соответственно, у Путина сейчас есть возможность, и я предполагаю, что он ее использует, для изменения системы государственного строя в России. У него есть для этого 3 года, которые остались для, до завершения полномочий действующей Государственной Думы. Я не исключаю, что это будут существенные изменения в государственном устройстве, вплоть до изменения Конституции, отмены прямых выборов президента и переноса выборов президента в парламент, то есть буквально вплоть до некой условно-немецкой модели политического устройства.
Ну, есть армянская модель, там как раз, собственно,
это собственно и говоря, да, это, да, иное сочетание президентской республики и парламентской республики, при котором центром власти будет так называемый сильный премьер, можно сказать, канцлер, великий канцлер, и это будет прекрасная возможность Путина править пожизненно. При том, что Путин, он все-таки знает историю, он помнит, что уход каждого крупного политика, правившего долгое время, или недолгое время, но с большими переменами, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, завершались сменой государственного строя, он будет сейчас пытаться построить такую машину, которая и после его ухода будет существовать как институция. Это та задача, которую он будет реально решать. И решить эту задачу без изменения государственного строя России невозможно, поэтому мой личный прогноз заключается в том, что сейчас строй, который мы видим, точнее, в самом начале своего формирования, это путинская Россия, которая станет таковой, в том числе официально, в соответствии с новой Конституцией, в течение ближайших нескольких лет.
Ариэль Коэн.
Я добавил бы, что я не спорю с уважаемым Львом Шлосбергом. Я бы сказал, что очень важно смотреть на институты. Есть институты, а есть псевдоинституты, есть имитация институтов. И имитация институтов, вот на своей памяти уже почти 60 лет, я это помню по советскому опыту, да, тогда тоже был Верховный Совет, который называли парламентом. Тогда тоже была партия, которую называли партией, а это была, в общем-то, машина диктатуры. Я поэтому с большим, при всем уважении к партии «Яблоко», со скептицизмом отношусь к партиям. А давайте посмотрим, где есть реальная власть. ВПК, силы безопасности, армия, промышленность. Вот оттуда эти институты, эти страты будут формировать вот эту вот будущую, прекрасную Россию будущего.
Слушайте, так и место то же самое, намоленное, да, старая площадь, где находится администрация президента, а ранее находился аппарат ЦК КПСС.
Но обратите внимание, что все-таки столица имперская была в Питере. И Питер не был таким антизападным городом. Ну, там было славянофильство, была жуткая антигерманская, антинемецкая кампания, которая началась не в 14 году, когда немцы были вынуждены менять немецкие фамилии на русские фамилии, переходить из протестантизма в православие в этой стране и так далее. Так что мы это все проходили.
Так это все сейчас смешано, постмодернистский рель, понимаете? Вот и то, и другое, и
настолько испытываю...
орел, и гимн советский.
И звездочка. Вот. Я настолько анти-антимодернистский, я настолько человек, как бы сформировавшийся в параметрах модерна, и с точки зрения искусства, и с точки зрения музыки, и с точки зрения литературы, меня любой антимодернизм удручает.
Хорошо. А постмодернизм?
Я имею в виду постмодернизм.
Да. Я Льва хотел все-таки спросить, а как вы относитесь вот к другим вариантам конституционного переустройства? Есть ведь прогнозы того же Жириновского и некоторых других, вхожих на ту самую старую площадь, куда двери для всех нас закрыты, так сказать, политиканов, которые говорят, что Путин после парламентских выборов следующих сделает госсовет, значит, этот госсовет будет выбирать, собственно, то ли царя, то ли аятолу, то ли верховного, значит, управителя. То есть какая-то такая вот китайско-иранская модель будет создана.
Кстати,
есть такой вариант?
Я эту байку слышал от вашего друга Виталия Товича Третьякова лет 10-12 назад.
Друг в кавычках, конечно, спасибо. Вот, Лев, что скажете?
Михаил, сейчас не имеет значения, какая версия нового государственного устройства России обсуждается.
А что имеет значение?
Имеет значение, что будет новое государственное устройство, это и будет путинская Россия. То есть будет путинская конституция и будет путинская Россия. Это может быть госсовет, это может быть усиление роли парламента и через это усиление роли правительства. Эта институция будет построена так, чтобы Путин смог продолжить руководство Россией. Он пожизненный руководитель. Он не будет менять конституцию по третьему сроку. Это некрасиво, это мелко для него, это вызовет выставит вопросы тех людей, с кем он не хотел бы совсем порвать отношения.
Но есть же Казахстан, пожалуйста, вот там Елбасы и так далее,
это
и ничего.
Нет, это другая история. У Казахстана другие политические, я бы сказал, геополитические притязания. Казахстан хочет быть первой державой в Средней Азии, но не первой державой в Европе и мире. А у Путина амбиции сохраняются, более того, они
первой
растут.
Первой державой в мире, вы хотите сказать?
Я хочу сказать, что Путин видит Россию.
Не обижайте Ариэля, нашего гостя из США.
Ариэль, насколько я понимаю, является независимым аналитиком, а независимые аналитики не могут себя идентифицировать с государственной властью, если я правильно понимаю суть независимой аналитики.
Абсолютно.
Я убежден...
Причем вот, ни там, ни здесь, нигде.
Вот, видите, мы пришли к консенсусу. Абсолютно. Михаил, смотрите, это опасно, когда два гостя приходят к консенсусу на одного ведущего.
Ну, такие гости.
Да, смотрите, я абсолютно уверен в том, что Путин будет делать свою модель российского государства. Он потратит на это много времени, но, в смысле, много сил. На мой взгляд, уже в будущем году мы увидим какие-то реальные разговоры на эту тему. Не имеет значения сейчас, какую он изберет модель. Она может быть с использованием, скажем так, канонических элементов государства, может быть, с изобретением своих авторских, уникальных элементов государства, может быть, все что угодно. Но речь идет о том, что это будет механизм, государственная модель, с помощью которой Путин увековечит свое правление. Он в этой модели не будет нуждаться в общенародном избрании. Он не любит выборы. Он человек из телевизора, он выиграл с помощью технологий, но он не умеет общаться с обществом напрямую. Все вот эти телеэфиры, прямые мосты...
Секунду. На пожар. Цветочки на пустой площади положил.
Михаил, я могу прокомментировать ужасную ситуацию в Кемерово отдельно. Это уникальный казус. Если нужно, давайте обсудим. Но сейчас речь о том, в какую сторону Путин будет развивать государство. Он будет делать модель, в которой его избрание будет зависеть от подконтрольной ему элиты на любой пост. Будь то пост президента с сохранением полномочий, будь то пост сильного премьера в скобках канцлера, который будет контролироваться формально Госдумой, где у Путина будет 100% голосов, если сохранится нынешний состав парламента. Он будет строить такую модель. Если вы сказали о Кемерово, я очень коротко скажу. Честно скажу, до сих пор об этом говорить больно. Как каждый раз, когда начинаем обсуждать Кемерово, все-таки видишь перед собой не Путина с цветами на пустой площади, ночью прилетевшего в Кемерово, а понимаешь, что там было 700 градусов, и люди испарились в этом аду. И неизвестно все-таки, сколько было погибших. Точно, до сих пор неизвестно. Ситуация в Кемерово была следующая. А Путин показал, что к ситуации неконтролируемой народной ярости он и его власть не готовы. Картина была ясна в ночь с воскресенья на понедельник. Понедельник прошел в осознании масштаба произошедшего. Масштаб стал ясен. Объявить государственный траур не посмели, испугавшись усилить резонанс, то есть не понимали, что происходит в Кемерово, и абсолютно упустили процесс вот этого всенародного сострадания и буквально всенародного плача. Когда уже в конце дня, понедельника, люди стали писать у себя в твиттерах, фейсбуках, контактах, одноклассниках, я объявляю общенациональный траур, рядовые граждане, не только лидеры общественного мнения, а рядовые граждане. И когда было объявлено, что в 9 утра вторника перед администрацией Кемеровской области состоится митинг из тысяч людей, стало понятно, что придут тысячи людей, он поехал спасать не отношение власти и общества. Он поехал спасать Тулеева, как человека, который входит в эту систему. Приехав туда, он увидел две вещи, которых он не ожидал увидеть. Он увидел лицом к лицу абсолютно разложившегося человека, находящегося в стадии полураспада, имеется в виду Тулеев. Он увидел через посредников яростную площадь, с которой, как честно оговорился Песков, с людьми в таком состоянии и в таком количестве он говорить не может. Вот когда они поняли, что его невыход к этим людям усилил антагонизм, и вот эти вот крики «Где царь? Почему не здесь? Почему в тепле?» это же звучало. И когда Тулеев при нем называет этих людей бузутерами, их там 200 человек, и там нет якобы родственников погибших, а они все там, эти люди потеряли все, только улетев оттуда, он принял решение об общенациональном трауре, пытаясь как-то успеть поставить под контроль общероссийские события.
Ну, а потом и Тулеева отправил.
А потом и Тулеева, при том, отправил очень жестко, послав к нему Бастрыкина и дав понять, что у того нет вариантов. И передав через Бастрыкина прямое указание уйти в отставку. И вот у Леева были 2 часа на все записи, на все прощальные слова. Поэтому, на мой взгляд, ситуация в Кемерово важна тем, что она показала, насколько власть не готова к народным катастрофам, когда происходит общенародное эмоциональное переживание. Во-первых, она показала свою абсолютную черствость и абсолютную бесчеловечность, абсолютную неспособность к сопереживанию. И второе, что она показала, она не умеет взаимодействовать с обществом, находящимся в ситуации искреннего, крайнего недовольства и раздражения. Сейчас эта ситуация, безусловно, можно сказать, купирована, локализована, можно сказать по-разному. Но это был очень серьезный звонок, потому что они привыкли к управляемой демократии, они существуют в парадигме управляемой демократии, но трагедией невозможно управлять. И они оказались бессильны перед этим гневом. По сути дела, они его не преодолели, они его просто притушили.
Арель, скажите, а вот у вас там на Западе понимают, что с одной стороны это сильная власть, автократическая, самодержавная, а с другой стороны она, вот как сейчас показал Лев, она хрупкая на самом деле. Она может столкнуться с таким вызовом, который она не выдержит и расколется.
Расколется, я единственное должен заметить, что авторитарный, тоталитарный Советский Союз выдержал и Новочеркасск, выдержал и восстание в ГУЛАГе, и когда нужно было давить, давили. Я считаю, что любой такой режим в Иране, в Венесуэле, в Китае, пока народ знает, что власть в него готова стрелять, этот режим будет существовать. Что меняется и когда это меняется? Когда ситуация доведена до такого отчаяния, условно говоря, проиграли войну, нет хлеба, нет колбасы, нет водки. Что когда гибель личная становится возможным вариантом во взаимодействии народа и власти. Мы это, кстати, видели в той самой арабской весне, которую здесь называют цветной революцией, которая никакой цветной революции не была, а просто этих людей, этих арабов, достала та старая власть, которая разложилась и так далее. Но что тут очень важно в новой политической системе, о которой говорит Лев Шлосберг? Да, эта система будет делаться президентом, ну, скажем так, под себя. Окей. Кстати говоря, зачем ему это будет нужно, мне не совсем понятно, потому что ельцинская система, я об этом писал аж в 92-м году, анализируя ельцинскую конституцию.
Будущее.
Будущее, да, совершенно будущее. По проекту конституции. Тогда я был в Heritage Foundation, я оттуда ушел в 2014 году, но моя первая работа в Heritage Foundation на русском языке была написана для российского читателя с критикой Конституции как слишком авторитарной. Представьте себе. Она, в общем-то, работает и не должна, по идее, ему мешать. Но я бы поднял следующие вопросы. Новое политическое устройство, оно обеспечит экономический рост для страны? Оно откроет Россию для инноваций, оно создаст климат для инноваций здесь, оно даст новый толчок к инвестициям из-за рубежа, потому что не хватает инвестиций здесь на все, чтобы было и пушки, и масло, и дороги, и дураки, чтобы все было хорошо. Она даст
С дураками все в порядке.
Слава Богу.
Особенно во власти.
Говорил Герман Греф еще в 2005 году на московском Давосе, что проблема России сегодня – это менеджмент и инфраструктура. То есть на русский язык переводя – дураки и дороги. Вот. Эта новая структура позволит, чтобы люди квалифицированные с набором талантов, которые могут продаваться где-то еще, оставались в России. Что даст стране такая система, что это будет за система, и сделает ли она Россию конкурентоспособной по отношению к главным агентам соревнований – Китаю, Соединенным Штатам. Вот опять же на конференции, видно, был дан приказ говорить о том, что Запад вообще и Соединенные Штаты в частности подошли к коллапсу. Ну, 3% роста, да, годовых в Штатах – при валовом продукте в 20 триллионов долларов по сравнению с российским валовым продуктом в 1,5 триллиона и с процентом роста 1.3, да, на 18 год прогнозируется 1.5. Вот. Я не совсем понимаю, кто там теряет преимущество. В общем, я задаю эти вопросы, у меня нет сейчас ответов, потому что мы обсуждаем еще не созданную структуру, несозданную систему. Ну да, вот такие вот лидеры, многолетние, многодесятилетние. Ну вот вспомните Николая I. Россия Николая I не являлась той Россией, которую его сын и наследник Александр II Освободитель создал потом.
Хорошо, но вы знаете, есть такой интересный момент. По-моему, ответ был простой.
Ответ состоит из трех букв. Нет.
Да. Да. Значит, вот что интересно. Вот эта вот новая система или даже старая система, предположим, она сохранится. Она в любом случае будет действовать и действует сейчас в определенной международной ситуации. Да? Что мы видим? Значит, Россия не вышла из войны армии в Сирии, хотя, собственно, много раз было сказано, что на войска выводим, да. А теперь было сказано, что победили ИГИЛ только что. В общем, всех победили несколько раз, несколько вывели войска, тем не менее там. Конфронтация на территории Украины продолжается, хотя господин Песков говорит, что там ничего российского нет, кроме симпатии России к жителям Донбасса. Ну, врет, конечно, но что делать? Вот говорит так.
Дорогая симпатия.
Да, дорогая симпатия.
Исчисляется в живой силе и технике.
Значит, то есть есть вот эти вот горячие точки. Что с этим, собственно, будет происходить в условиях, когда господин Лавров, например, явно говорит о том, что эта политика будет продолжаться. Вот с конференции дайте мне, пожалуйста, что он там об отстаивании суверенитета-то нам сказал.
Смотрите, сейчас... не заинтересованы ни в конфронтации, ни в раскручивании гонки вооружений. Но свои интересы, суверенитет, независимость России будет отстаивать целенаправленно и эффективно, используя весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении средств.
Ну вот, видите, весь арсенал, да, будет отстаивать. Ариэль, а вы можете перевести это на русский язык с дипломатического?
Да, Соловьев перевел.
Мать Кузьмы, еще Никита Сергеевич, помните, показывал ботинком.
То есть каждому российскому дипломату нужно выдавать ботинок.
На нем будет написано «Мать Кузьмы». Значит, я хотел бы на секунду, если вы мне позволите, вернуться к авторитарной модели Шлоссберг, так ее назовем, и сказать, что если отменят всенародные выборы, да, будет президент. Будет легче ему избираться там в Госсовете, но легитимации от этого убудет. Где легитимация, где выборов будет меньше, там легитимации убудет. Об этом тоже его политтехнологи должны будут думать, в том числе великий ужасный Слава Сурков. И он совсем не дурак, мне кажется, и он об этом тоже будет думать. Возвращаясь к вашему вопросу о внешней политике. Пока это работает. Вот санкции, что еще, выгнали дипломатов. Оттуда,
кредитов
отсюда.
Не дают.
Что?
Кредитов не
сейчас,
дают.
Сейчас дойдем до этого. Значит, пока это все работает, Москва не производит впечатление города, там, страдающего от чего-то. Рестораны полны. Понижение обменного курса рубля на самом деле во многом облегчило участь российской экономики, российских производителей. А это в краткосрочную. А вот в долгосрочную, например, вот я что услышал на этой конференции Министерства обороны? Российские военные, руководители, генералы говорят, мы ищем политическое решение. Ну, во-первых, когда создавалась вот эта вот адская смесь Сирии, там же не только Россия, не только АС, там Иран.
Да,
а у Ирана с Россией очень разные приоритеты. Иран проводит политику шиитской экспансии на Ближнем Востоке против арабов. То есть тут два уровня конфронтации. Тут шиитско-суннитская конфронтация и арабско-персидская конфронтация. Это очень важно. А России как бы... Я не думаю, что России более важны или более любимы шииты, чем сунниты. Это первый момент. Второй момент. Сколько денег это будет стоить? Вот я не знаю, сколько реально стоит интервенция в Сирии. Сколько денег стоит Украина? Говорят, ой, это совсем недорого. Не волнуйтесь. Ну да, прямая цена, допустим, у нас, условно говоря, 5. А вот те кредиты, о которых сейчас говорил Михаил Соколов, это 50.
Невыданные.
Кому им?
Не выданные Москве банкам.
Да, значит, вот есть в английской экономической науке такое понятие opportunity cost. Что потеряли? И что потеряли кто-то, имеющий больше ресурсов, чем я, бедный и маленький, должен сесть и посчитать. И думаю, что, например, господин Кудрин обладает такими кадрами, которые могут сесть и посчитать, и дать на стол Владимиру Владимировичу. Пока этого не происходит, Трамп заявил, что он пока остается в Сирии, там 2000 американских солдат, но собирается уходить из Сирии, если он уйдет. И дальше вопрос. Ты, Трамп, договорился с Путиным, что вы оба уходите, и что вы делаете при этом с Ираном? Потому что если Москва и Вашингтон дают победу Тегерану, это тоже не в интересах Соединенных Штатов и, возможно, не в интересах России. Дальше. Вот эти все санкции, скажем, с Британией. Это в интересах России, чтобы в Лондоне, например, появились проблемы у российских компаний, могу вам назвать, название компании, появились проблемы с выходом на биржу в Лондоне, потому что на Нью-Йоркскую биржу их точно сейчас не пустят. Где вообще деньги хранить? Это будут серьезные проблемы.
То есть дело Скрипаля создало новые и новые проблемы, в общем.
А может... вот кем реально, для кому это все выгодно, вот это вот я не понимаю.
Хорошо, Лев, а вы как можете сказать о цене вот этой внешней политики, да, которую вот господин Лавров коротко сформулировал, ну и остальные тоже в том же духе, некоторые в стиле блатном таком, вот такой истерики в ответ на какие-то обвинения, скажем, связанные с тем же отравлением в Солсбери, так сказать, воспроизводят. Ну вот сколько это стоит для ваших даже избирателей, например?
Есть два ответа. Могу привести для избирателей Псковской области, сколько стоит. Это совершенно конкретно.
А лучше России?
Россию мне посчитать сложнее, но общий масштаб смогу назвать. Смотрите, я все-таки начну с Псковской области, потому что там живут 638 тысяч человек, и из них избирателей свыше 500. У нас есть бюджет. Это 26 миллиардов рублей. Миллиардов рублей всего лишь. Из них 16 – наши собственные доходы, и 10 миллиардов – это субсидии, субвенции, дотации из федерального бюджета. Это в 200 раз меньше, чем уходит на Крым, к слову говоря. И одновременно с этим примерно 250-260 миллиардов рублей – это оценка прямых затрат российского бюджета в Сирии. Она очень косвенная, зависит от той информации, которая вышла в открытой печати. Это 10 годовых бюджетов Псковской области. Вот совершенно конкретная цена. Если говорить о России в целом, российский бюджет 16 триллионов рублей сейчас. Из него не меньше 7 триллионов рублей – это статьи расходов, связанные с армией, силовыми структурами, спецслужбами. 38% совокупных расходов российского федерального бюджета идет на силовые цели, и при этом 17-18% консолидированных расходов российского бюджета закрыты, являются секретными. Это дает вполне понятные
представления. Они входят в эти 38 или это дополнительно к 38?
Нет, они входят. Все эти...
То есть половина закрыта? Половина
фактически закрыта. Почти половина этих расходов являются закрытыми. Это непрозрачность, это воровство. Это официальные цифры, это цифры из российского парламента. На мой взгляд, ценой этих вещей является экономическая стагнация в России. Путин пытается вот уже 15 лет построить самодостаточную российскую экономику, которая бы минимально зависела от западного рынка. В качестве альтернативы он вынужден искать китайский рынок, но если с Европой он может вести переговоры о ценах, объемах, поставках и инфраструктуре, то с Китаем никакие переговоры он вести не может. То есть он их ведет, но это видимость переговоров. Китай объявляет диктует условия. И Путин, если соглашается, то ради бога, а не соглашается, кушайте ваш газ и нефть. Сами хоть залейтесь. Поэтому вот продолжением той политики, которую сейчас ведет Путин, будет вынужденная переориентация российского сырьевого комплекса на восток по ценам и на условиях, невыгодных для России. Европа при этом сама будет ограничивать зависимость от российской нефти и газа. История с Украиной не проходит бесследно и не может пройти бесследно. И никакие условия развития, которые так тщательно, я бы сказал, почти иезуитски перечислял Ариэль, не могут быть выполнены ни при какой государственной модели, какой бы Путин сейчас не планировал вести, без свободы. У него есть абсолютное внутреннее на уровне культурных рефлексов и ценностей, невосприятие свободы. Он не понимает, что свобода движет миром. Свобода творчества, свобода интеллектуального труда, свобода перемещения. Все базовые права и свободы человека, основанные на праве личности перед государством. Он это отрицает. И любая модель государства, с любыми деталями и частностями, какую бы ни строил Путин, будет эту свободу отрицать.
Хорошо. Ну вот смотрите, тем не менее, Запад не добился с помощью санкций изменения внешней политики России.
Он ее усилил.
Ну, в чем-то, да. Внутренне, вот у нас была тут шуточка такая, мы видели, что наоборот, жесткие меры укрепляют авторитарный режим.
Это не шутка, это так?
Хорошо, это не шутка. И вот сейчас происходят какие-то подвижки. С одной стороны, Соединенные Штаты говорят о том, что они могут объявить санкции против крупных российских бизнесменов, там, по крайней мере, якобы 6 человек с владельцами миллиардов долларов.
Это утечки пока, мы
ничего не знаем. Да, утечки. А с другой стороны, не утечки, президент Трамп зовет вроде бы Владимира Путина в Вашингтон и говорит, что хорошо было бы для всего мира, если у всех наладятся отношения. Так что же, с одной стороны, есть холодная война, да, там какие-то отравители, которые применяют, значит, яд-новичок в Англии, есть вот эти вот конфликты в Сирии, в Украине, противостояние на разных международных площадках России, то всему миру, то не всему миру, то Западу. И вдруг есть такой ход, может быть, разрядка. Ариэль, что вы скажете?
Вы знаете, я почитал перед нашим эфиром, что сегодня говорили Путин и Эрдоган в Турции. И говорили мир, дружба, жвачка, любовь, морковь, ракеты, ПВО С-400 и ядерные реакторы.
Диктаторы любят друг друга?
Нет, я не это совсем хочу сказать. Я хочу сказать, что как все быстро меняется. Вы вспомните, что говорили про Эрдогана в 2000, там, когда сбили самолет?
В 15-м пару лет назад,
году.
Да.
Да. Какой он был враг, какой он был нехороший. Да, значит, вот в таком раскладе может все быстро поменяться. Но тут есть еще момент непредсказуемости Трампа. И есть момент конфликта. Я этот конфликт живу каждый день в Вашингтоне. Это конфликт между всей нашей элитой вашингтонской и Трампом. Потому что Трампа элита напрочь не воспринимает. Она не воспринимает его непредсказуемость, она не воспринимает его... Вот вы говорили сейчас о модели автаркии экономической, да? Закрыть экономику, защитить внутренних производителей. То же самое пытается делать товарищ Трамп.
Ну да, торговая война с Китаем.
Торговая война с Китаем пугает на самом деле гораздо больше, чем отравители в Солсбери и хакерские атаки господина Пригожина, в то время как Cambridge Analytica у Пригожина там, не помню, было на 3 миллиона долларов, что ли, да?
Но 70 миллионов пользователей, кажется, данные
миллионов.
Ушли.
А у Фейсбука, значит, были взяты Cambridge Analytica 70 плюс миллионов, а вообще, признался Цукерберг вчера, что до миллиарда пользователей могли потерять свои данные, и кто-то их мог украсть. То есть, на самом деле, все эти процессы, их трудно прогнозировать, они повышают уровень хаоса, а с третьей стороны, элиты, в том числе и новоназначенный госсекретарь, новоназначенный советник по национальной обороне Болтон, которого я знаю, госсекретарь Помпео, который был директором ЦРУ, и лично министр обороны генерал Маттис, не являются большими друзьями Советского Российской Федерации.
Вот видите, и вы оговариваетесь.
Я нарочно.
То есть, ну,
я нарочно.
Вы нарочно. Хорошо, Лев, а что вы думаете, действительно? Помните, была замечательная фраза Ллойд Джорджа, как-то обращенная к большевикам и Ленину. Ну, в конце концов, можно и с каннибалами, или там людоедами по-разному переводят торговать. Вот торговать, да, закрыть глаза на Крым, закрыть глаза на Донбасс и с удовольствием торговать, ну, если они не будут, конечно, посылать людей с этим веществом «Новичок», я не знаю, в Лондон и там другие города.
Вестминстерское аббатство.
Да.
Ну, это позиция Трампа, кстати, вот это вот торговать. Это вполне позиция
Трампа. Что это значит для России? Может быть, это даже и неплохо, если Запад снизит свое давление или нет?
Смотрите, здесь не вопрос давления, на мой взгляд. Здесь другая история. Это история о самом Западе. То есть отношения Запада с Россией в части ценностей могут разрушить сам Запад. Если действия Европейского Союза, Европейского Совета Европы, других международных институтов по отношению к России окончательно скатываются в реальполитик, то тогда сама Европа и Америка, в той части, в которой она хочет остаться цивилизованной политической державой, терпит ущерб и несет огромные риски.
Моральные
риски. Но это риски ценностного разрушения самой политической системы. Они не могут считаться исключительно с экономическими категориями, поскольку точно так же, как российская внешняя политика – это инструмент формирования российской внутренней политической атмосферы, точно так же внешняя политика европейских и мировых институтов является частью формирования атмосферы в этих странах. Отрицая демократические ценности, будем называть так, эти правительства очень сильно бьют по своим избирателям, по своим сообществам. Они не свободны от тех, кто за них голосует. То есть вот здесь родовая травма демократии, зависимость политиков от избирателей, почти отсутствующая в России, ставшая имитацией, но мощной имитацией, она совершенно иначе выглядит в Европе. Другое дело, и в Америке, есть происходящее прямо на наших глазах, в силу изменившейся структуры информационного общества полностью за последние 10 лет социальные сети изменили политику. Именно социальные сети.
Вот их и будут блокировать, как вот, обещают
Путинцы. Это отдельная история. Но изменение структуры и инфраструктуры политического общения приводит к тому, что в мире нарастает волна эффективного популизма. эффективного. Да. Это главный вызов всей мировой политики. И ни одна страна сегодня на этот вызов ответ не нашла, потому что еще 10 лет назад об этом не думали. И даже когда случилась арабская весна, которая была результатом социальных сетей, это в полной мере не осознали. Но после победы Трампа, после Брексита,
после Италии,
совершенно верно, последних парламентских выборов, эта угроза стала абсолютно очевидной. И сегодняшние политические элиты, как национальные, так и наднациональные, ответа на эту угрозу не могут найти. И причина устойчивости этой угрозы заключается в том, что потребительское общество, извиняюсь за такое банальное совершенно выражение, достигло на самом деле достаточно высокого качества жизни. И люди напрямую не связывают возможный голод, пустые полки в магазинах, с изменением структуры политической власти в своей стране.
И на Венесуэлу
либералы, показывать. Консерваторы. Вы знаете, много нужно показывать, но сколько бы вы ни показывали в России Венесуэлу, пока вы не покажете Саратов крупным планом с пустыми полками, это не сработает. Венесуэлу показывайте хоть круглосуточно. Это не возымеет никакого
действия.
А когда
человек заглянет себе в кошелек, и у него с каждой зарплаты все меньше и меньше, оплатить ему все больше
проклятые
и больше.
Проклятые америкосы.
Ну, сколько можно?
Требует... То, что я сказал, что санкции пока я не вижу, чтобы они были эффективны, потому что результаты выборов говорят о том, что показали большую фигу.
Я поспорю. Санкции эффективны. Они эффективны для экономики.
Я имею в виду политическое поведение.
Политические санкции дают ровно обратный эффект, и это можно было предсказать в самый первый момент санкций.
Ну, то есть Немцов правильно говорил, что нужны персональные санкции.
Обсуждение структуры санкций – это отдельная тема. Я сейчас не хотел бы углубляться. В моем понимании, если закон нарушают отдельные персоны, возможно, персональные санкции.
Вот у нас
если
сейчас на экране
государственные
появилась
институты,
цитата из сетей, она, правда, исчезла, что самые сильные санкции – это $10 за баррель.
Невозможно.
Невозможно,
потому что и арабы, и сланцевые производители в Соединенных Штатах сегодня уже, слава богу, не один маркетмейкер, да, не одна страна устанавливает цены на нефть, как Саудовская Аравия делала много десятилетий, а две страны – это Саудовская Аравия и Соединенные Штаты. Когда саудовцы поднимают цены, сланцевые производители, о которых в России много говорили, что это вообще все пшик,
оказалось совсем не пшик.
Да. Да.
Михаил, буквально я два слова доскажу в этой части. Это просто очень важная вещь. Санкции дали обратный политический эффект, но на самом деле дают мощнейший и отрицательный экономический эффект, эффект для российского бюджета. Я 10 лет вижу перед собой ежегодно структуру бюджета Псковской области, расходы на все основные социальные сферы – образование, здравоохранение, культуру, изменившуюся систему расчета и постоянную экономию. Это реально социальная катастрофа. Другое дело, что люди не воспринимают эту социальную катастрофу результатом ошибочной внешней и внутренней политики. Пока не воспринимают. Я имею в виду большинство.
Хорошо, Ариэль, я чувствую, у вас еще какой-то комментарий был, по-моему.
У меня комментарий по поводу эффективного популизма. Вспомните Путина образца своей первой каденции, своего первого срока. Это был такой, ну, скажем, экономический либеральный реформатор. Андрей Илларионов, даже страшно представить себе, был его экономическим советником. Плоский подоход. А сейчас он пытается бежать впереди паровоза и становиться вот этим самым популистом.
Но скоро, знаете, с популизмом все-таки возникнут проблемы, поскольку повышение налогов неизбежно, судя по всему, пенсионного возраста тоже.
Я
и те, кто проголосовал за Путина,
вот я хочу,
они
будут разочарованы.
Я говорю к тому, что еще не вечер. И я себе могу представить светлую Россию, как она называется, светлая Россия?
Прекрасную Россию.
Прекрасную Россию будущего,
Навальный.
Где будет такой популист, что мало не покажется. И последнее.
Что Путин рядом с ним будет консерватором.
Да. Вот. А и еще один очень важный момент здесь, что если вы говорите, что голод себе не представляют, я себе представляю штуку еще более страшную, чем голод. Войну. И вот та внешняя политика, все-таки я занимаюсь в большей степени внешней политикой, чем внутренней, та внешняя политика, которую я вижу, она исключительно опасна. И опасно не только тем, что кто-то захочет, скажет, хрен с ней, с Америкой, нажимаем кнопку и на минуточку абстрагируемся от того, что будет ответный удар, который может снести всю страну, как с одной стороны, так и с другой стороны. Вот. А может просто процесс выйти из-под контроля.
То есть поджигатели войны есть?
Ну, это клише такое, но я бы сказал так, наоборот, это даже не поджигатели войны, а это люди невежественные, которые не знают...
Что такое война? Они не знают, что такое война.
С чем они играют? С каким огнем? Ядерным огнем они играют.
Ну, они играют с химическим оружием, например, как выясняется.
Я бы сказал, что это люди, не наигравшиеся в солдатики. Хорошо. Они не видели реальной войны.
Если есть война или нет этой войны. Вот мы сегодня спросили людей, собственно, кто виноват в холодной войне, если она есть, конечно,
на улицах Москвы. Нет,
да, в 47-м. Конечно, пожалуйста.
Кто виноват в холодной войне России и Запада?
Мне кажется, все-таки виноваты обе стороны. Потому что конфликта с одной стороны не бывает. Либо кто-то один адекватный постарается избежать конфликта, либо вот две стороны. Ну, выгодно. Это выгодно, как бы, что одной стране, что другой стране.
А я никак не могу повлиять на политику в своем данном положении. И поэтому мировое правительство, мне кажется, само все порешает. А я буду спокойненько ходить по музеям в Москве.
Обе. Друг дружке очень помогали, хорошо. Одна команда, судя по всему, работала.
А хоть я и полезу, я все равно не узнаю, кто точно на самом деле виноват. Зачем мне забивать этим нос?
Однозначно Запад. Мнение такое, что из ничего, даже из последнего, без доказательств, без ничего обвиняют голосом. Хоть одно, что не привели. И так по всему.
Америка была всегда на первом месте, это знаю, все через нее что-то делали. А сейчас она уже не на первом месте. И это не очень нравится, поэтому она начинает делать санкции и так далее, закрывать доступ, кислород. Ну, мне кажется, оно без этой войны никак. В любом случае, нужно свой характер показывать. Мы же все-таки не какая-то там страна. У нас огромная территория.
Мне кажется, больше, конечно, Запад, но я не уверен. Не мне как бы об этом судить. Но мне кажется, больше Запад виноват. Ну, как бы Россия – это типа ядерный титан, и никто не хочет допускать очень сильного врага никогда. Поэтому возможно такое.
В каких-то вопросах возможны и взаимные ошибки. Но я думаю, что Россия всегда положительно настроена, позитивно.
Это все началось с Крыма и…
То есть в этом виноваты, по сути, мы, а дальше уже все, что происходит…
А уже ответная реакция уже начинается, вот, перекидывание мяча из корзины в корзину. В любом конфликте, в любой ссоре виноваты два человека. То есть просто, ну тут просто получается, кому-то приходит инициатива именно инициировать какие-то вот такие вот санкционные действия, там, то, будь то санкции, будь то высылка дипломатов, кто-то на них либо отвечает, либо, ну а что еще в такой ситуации делать? Просто это либо отвечаешь, либо промалчиваешь, но наши решили отвечать.
Ну вот это опрос у нас на экране сейчас. Кто виноват в холодной войне России и Запада? В Твиттере «Радио Свобода» 49% режим Путина, 36% Запад, 10% обе стороны, гораздо меньше, чем это мы слышали на улицах, и 5% только процентов уверены, что холодной войны нет. И вот это, по-моему, главный ответ. Значит, 95% они выбирают разные варианты, но они считают, что холодная война есть. И вот все-таки хочется понять у наших гостей, каковы прогнозы дальше, что будет с этой холодной войной, с этой вот борьбой вокруг дела Солсбери. Вообще, значит, холодная война-то, она рель, она, может быть, есть два варианта. Либо она перейдет в какую-то...
Либо она холодная, либо она
очень горячая. Холодная. Да. Вот. Что
ну,
ждать-то?
Во-первых, я считаю, что холодная война – это термин 20 века, а у нас, когда мы видим, что в Сирии погибло сколько, ну, мы не знаем сколько, может быть, 100, может быть, больше российских солдат, которые пытались атаковать американцев. Это уже не совсем холодная война.
Ну, будем считать, гибридная назовем,
вот.
Да?
И я боюсь, судя по настрою в Москве, боевому задору, что мы еще не видели конца этой конфронтации, и лучше не станет, то есть станет лучше после того, как будет хуже. И трезвые головы в такой ситуации бы начали ряд переговоров, каналов для того, чтобы понять, где находятся жизненно важные интересы обеих сторон, и резко бы снизили градус накала, резко бы снизили риторику. Соединенные Штаты, хочу в ящик сказать вот прямо, Соединенные Штаты не ставят сегодня своей целью изменение политического режима в Российской Федерации. Они не ставят своей целью попытку сместить президента Путина со своего кресла. Более того, таких попыток не было. Вот я в Вашингтоне с 92 года ни разу не пытались менять власть в России. Нравится ли это господину Шлосбергу или нет. И поэтому тот уровень международного накала и потенциального взрыва, который мы сегодня имеем, прежде всего в Сирии, также в Украине, также в киберпространстве, в Лондоне, далее везде, он абсолютно недопустим и демонстрирует отсутствие, на мой взгляд, отсутствие профессионализма. И, к моему удивлению, вот эти все дедушки, которые не просто помнят холодную войну, а которые ею реально рулили, мне в Москве сегодня говорят то же самое.
Хорошо, Лев Шлосберг, но задачу изменения режима политического всегда ставит оппозиция. Или даже, если она, конечно, настоящая оппозиция, ставит задачу взять власть. Вот вы, хорошо, вы говорите, что ничего не изменится, Путин создаст свою конституцию, видимо, эта политика будет продолжаться. А вы-то что будете делать? Вот ваши шансы.
Михаил, во-первых, я не сказал, что ничего не изменится, как раз сказал, что государство будет изменено под Путина. И это будут очень большие изменения.
То есть будет еще хуже?
Будет иначе.
Хорошо.
Будет иначе. Это первое.
То а вы будете будет, иначе?
Секунду. Будет построена путинская Россия. Он будет ее строить. В самое ближайшее время мы увидим, как она будет выглядеть с точки зрения государственного устройства. Что касается российской демократической оппозиции, будем говорить только о демократической оппозиции. Сейчас востребована будет только та политическая сила, которая в полной мере, вот буквально в эти дни, в эти недели, в эти месяцы, их немного осталось до начала государственной реформы, осознает, что в путинской России частью государственного механизма демократические и либеральные политические силы не будут. Это именно так. Соответственно, те, кто готов продолжить политическую работу в этой сфере, должны осознать, в каком состоянии находится общество, понять, к какой части общества можно в этой ситуации апеллировать, и каков должен быть этот посыл, с чем мы обращаемся к людям. Вот сейчас в ходе избирательной кампании, два месяца мы были совершенно ограничены в правах, депутаты не могут быть представителями кандидатов в президенты, я не мог выступать в СМИ, но там, где было можно, в интернете, в социальных сетях, я писал одну мысль везде, по сути дела. Друзья, единственный смысл на этих выборах – это защитить себя. Своим голосом доказать, что мы существуем. Большая часть российского демократического сообщества эти призывы не услышала. Сейчас должен пройти очень быстро, максимально быстро период осознания. Нужно будет понять, какая часть общества может быть нашим избирателем, если мы хотим сохраниться в той избирательной системе, которая для нас не предназначена вообще и совершенно, и не будет страдать от нашего отсутствия. Мы должны найти взаимопонимание с той частью общества, которая готова голосовать за своих представителей, именно представителей демократов. Этот вопрос является открытым. Он стоит перед всеми в равной степени политическими партиями, но не все политические силы, которые себя называют демократическими, осознали сейчас, что постсоветская Россия закончилась и началась путинская Россия.
Ну что ж, здесь мы поставим не точку, а многоточие. Я думаю, что будет еще серьезный разговор на эти темы и с представителями демократического лагеря, и с экспертами. Я благодарю участников нашей программы. Это были известный американский политолог Ариэль Коэн и известный российский политик, член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Yes.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. С вами в эфире Андрей Шароградский. Сразу после новостей.